Я приветствую вас, дорогая церковь, мир вам. Перед нашей общей молитвой я хотел бы прочесть несколько стихов из послания к Ефесянам святого апостола Павла, из 4 главы, с 25 по 32 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 25 стиха. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Аминь. Эти несколько стихов, напомню, что это письмо апостол Павел пишет верующим людям. И он пишет о том, каким должен быть верующий человек, каким должен быть христианин. И прежде всего, когда мы размышляем на эту тему, мы понимаем, что самое, наверное, главное, христианин не похож на самого себя до уверования, до того момента, как он покаялся пред Богом. Он становится другим человеком. Если, апостол Павел здесь говорит, если вы уверовали во Христа, то оставьте прежний образ жизни, примите для себя новый образ жизни. Чуть выше прочитанных стихов об этом он пишет. Так как мы снимаем старую одежду, одеваем новую одежду, точно так же оставьте прежний образ жизни и примите для себя новый образ жизни. И если мы продолжим эту аналогию, мы понимаем, что наша с вами одежда, она кладет свой отпечаток на наше поведение. И если мы, представьте себя в вечернем платье, в костюме, вы не пойдете копать картошку, да? И наоборот, в рабочей одежде вы не придете на собрание. Это откладывает на себя отпечаток одежды наша. Вот нечто подобное и случается с христианином. Жил человек без Христа, у него был образ жизни, который ему нравился, который он уже принял для себя. Но настал момент, когда он обращается к Господу, и у него меняется образ жизни его. Должен меняться. Потому что Господь вселяется в него. Потому что это становится дитя Божие. И апостол Павел, для нас с вами это актуально точно так же, как и для Ефесян того времени. Апостол Павел напоминает и нам с вами. Если мы покаялись, мы с вами другие люди. Мы дети Божии. Мы чадо Божие. И жить так, как это было до нашего верования, уже это не наша жизнь. Мы с вами призваны к другой жизни. И первое, о чем здесь он говорит, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. В жизни христианина не должно быть лжи. Вроде бы это прописная истина. Ложь – это намеренное искажение истины. Апостол Павел настаивает, чтобы в нашей с вами жизни этого не было. Интересный его аргумент. Почему? Потому что мы члены друг друга. Вот теперь вспомните, пожалуйста, себя, когда вы поняли, ну, в случае жизни, когда вы поняли, что вас обманули, причем намеренно обманули. Что вы при этом чувствовали к этому человеку? А апостол Павел говорит и напоминает нам, что мы с вами являемся членами друг друга. И между нами не должно быть лжи, иначе наступает разлад. Я не могу верить человеку, который меня неоднократно обманывал. Точно так же и в этом случае апостол Павел говорит, мы призваны к единству. А единство не может быть, если я не доверяю своему соседу. Поэтому апостол Павел настаивает, лжи в нашей жизни не должно быть. Далее он пишет, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Наверное, это чувство гнева, знакомо всем или большинству из нас. Это чувство сильного возмущения. Апостол Павел приводит здесь три опасности нашего с вами гнева, если у нас с вами это происходит. И первое, о чем говорит, не согрешайте. Гневаясь, не согрешайте. Опасность в том, что в своем гневе мы можем с вами согрешить пред Богом. Когда наше чувство гнева основано на зависти, на мести, вот в этом случае мы впускаем грех в свою жизнь. Когда мы гневаемся на человека, выскажившего какую-то правильную критику в наш адрес, и если мы на это отвечаем гневом, апостол Павел говорит, не допускайте этого в своей жизни. Есть опасность согрешить в этом. Далее он пишет, солнце да не зайдет в гневе вашем. Понятно, что здесь прежде всего такой образный язык, но важная мысль, которую здесь проводит апостол Павел, если в нашей жизни происходит такое, гнев или обида на какого-то человека, нельзя это откладывать в долгий ящик. Это необходимо разрешить в самое ближайшее время. Иначе, чем дальше мы откладываем примирение с нашим братом или сестрой, тем сложнее это сделать. Это накапливается. Поэтому Павел говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Стремитесь, старайтесь побыстрее закрыть эту страницу, примириться и идти дальше. И не давайте место дьяволу. Повторюсь, что это говорится верующим людям. Не давайте место дьяволу. Иначе, иными словами, можно сказать, что мы с вами чем-то можем дать место дьяволу в нашей жизни. Нашей несдержанностью может воспользоваться дьявол, чтобы внести разлад, раскол среди верующих. Когда мы не контролируем свои чувства, когда мы вспыхнули или нагрубили кому-то, и вот здесь начинается действие сатаны, действие дьявола, которое вносит этот разлад. Давайте мы с вами этого не будем допускать в своей жизни. В жизни христианина не должно быть воровства. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Тоже понятно. И в Ветхом Завете много раз об этом говорится, о грехе воровства. Но интересно, апостол Павел как здесь проводит такую линию. Он не говорит, что трудись, чтобы зарабатывать себе на жизнь, а он говорит, трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И здесь апостол Павел небольшой акцент делает на то, к чему мы с вами призваны. Конечно, мы с вами должны трудиться, но мы с вами еще призваны и к благотворительности. Вот посмотрите вокруг себя, какие люди нас окружают в церкви. Наверняка найдется человек, которому нужна ваша помощь. Тоже не откладывайте это в дальний ящик. Может быть, в этот самый момент Господь и побуждает вас помочь этому человеку. Будь то словом, или как-то материально, или участием каким-то. Или просто вместе посидеть, помолчать. Просто этот человек нуждается в этом. Далее пишет, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Какова должна быть речь верующего человека, какова должна быть речь христианина? И должна ли она отличаться от простого человека, живущего на земле? Павел говорит, чтобы она... Это наши с вами слова помогали окружающим. В качестве примера приведу два стиха из книги Иова, из 4 главы. Здесь Елифаз пришел к Иову среди других его друзей и говорит такие слова, 4 глава, 3-4 стихи. «Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал». Падающим выставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. Эти слова, сказанные Иову, говорят о том, что сам это как комплимент Иову. какова была речь Иова? Он поддерживал тех, кто нуждается в этом. Он укреплял тех, кто нуждается в этом. Это хорошие слова, которые хотели бы, наверное, мы с вами услышать в свой адрес. Что наши слова поддерживали того, кто нуждается. Наши слова должны назидать в вере, открывать эту веру неверующим людям и, общаясь друг с другом, назидать друг друга, подкреплять друг друга. Нам с вами дал Господь язык и речь для того, чтобы поддерживать друг друга, общаться друг с другом, а не сквернословить. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Вот эта мысль важная. Мы с вами чем-то можем оскорбить Бога с какими-то своими делами, какими-то своими помыслами, словами. Апостол Павел здесь говорит: не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены. Будь то непослушание наше с вами, будь то сказано здесь выше сквернословие, или чуть ниже мы читаем: всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Всякий раз, когда мы с вами допускаем в своей жизни грех, мы причинаем боль нашему Господу. Ведь Господь сделал все для того, чтобы мы с вами жили праведной жизнью. И это не Его вина, если мы допускаем в своей жизни грех. Поэтому каждый раз мы проверяем себя, где мы находимся. Потому что это необходимо прежде всего для нас с вами. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Истина заключается в том, что вот то, что было перечислено выше, негативные эти качества, одни из тех, которые здесь в этом послании упомянул апостол Павел, они были присущи и нам с вами в той или иной степени до нашего уверования. Ничего здесь нету нового для нас с вами, живущих на земле. Но благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что Он сделал на Голгофском кресте, мы с вами освобождены от зависимости от этих грехов. Только благодаря тому, что сделал Христос на кресте Голгофском. И более того, если против нас с вами так поступают окружающие нас, апостол призывает: прощайте. На основании того, что Бог простил вас во Христе Иисусе. Если вы чадо Божие, дальше в 5 главе мы такие слова читаем: «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное». Он говорит: мы дети Божии, мы должны подражать нашему Отцу Небесному, мы должны быть похожи на Него. И поэтому то, что он здесь перечислял, это касалось и верующих в Эфесе, и касается нас с вами, напрямую касается. Давайте внимательно просмотрим свою жизнь, избавимся от этого прежнего образа жизни, который нам с вами уже не нужен. Мы с вами призваны к другой жизни. Если в какой-то момент нашей жизни мы обратились к Господу, попросили Его простить нас в молитве покаяния, стали Его детем, чадом Божьим стали, то эти слова касаются непосредственно нас с вами. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное. Если мы так поразмышляем об этом, какими мы должны быть, то следующая мысль вслед за этим, наверное, возникнет такая: какова была бы церковь тогда? Вот тогда бы, наверное, была бы идеальная церковь, когда каждый из нас был бы всегда таким, каким хочет нас видеть Господь. Давайте мы с вами стремимся к этому. Мы видим нашу церковь с вами, и Вселенскую церковь, и каждую поместную церковь. Мы видим недостатки, конечно. Давайте смотреть посмотрим на церковь, как ее задумал Господь, каковой она должна быть, и давайте стремиться к этому. Мы призваны с вами к этому. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.